Параграф 16. Митрополит Феодосий. 1461-1464 годы. Он и был посвящен в митрополиты собором русских епископов в 40-й день после кончины митрополита Ионы. Как мы уже говорили, на дерзновенно самостоятельное поставление московских митрополитов решительно повлияла катастрофа падения Константинополя. Ключом к объяснению связи между этим событием и началом русской церковной автокефалии служит один литературный документ официального характера. Правительство русское после самостоятельного поставления митрополита Феодосия чувствовало необходимость оправдаться в таком вольном поступке пред общественным мнением и поручило какому-то лицу, по мнению некоторых, известному нам Симеону Священноиноку Суздальскому, предположение профессора Павлова и Жданова, что слово можно приписать Пахомию сербу, не подтверждаются при внимательном исследовании, составить обширный трактат со своеобразной исторической аргументацией в пользу законности вновь установившегося на Руси церковного порядка. Произведение озаглавливается так: «Слово избранно от святых писаний, еже на латыню, и сказание о составлении Осьмага собора латынского, и о извержении Сидора Прелестного, и поставлении в русской земли митрополитов, а сих же похвала благоверному великому князю Василию Васильевичу всея Руси». В состав слова входят: первая – Симеонова повесть о Флорентийском соборе и сопровождавших его в русской церкви событиях. Второе – сказание о латинах и их ересях. И третье – похвала великому князю Василию Васильевичу как доблестному защитнику православной веры с известием о поставлении митрополита Феодосия. Из приведенного общего указания содержания слова – видно, что составляющая конечную цель его аргументации ведется здесь дипломатическим путем. Косвенно и издалека она опирается на следующих, пока еще не резко выраженных, идеях. А. Русское православие есть большее и высшее, чем греческое. Б. Русский народ призван занять первенствующее положение в православном мире вместо греков. В. Русский государь должен заступить в православной церкви место византийского императора. При ближайшем рассмотрении этих идей оказывается, что они действительно составляют внутреннюю причину происшедшего на Руси церковного переворота. Падение Константинополя придало указанным идеям законченность и силу влияния на ход текущих церковных событий. Но народились и развелись они на Руси постепенно. Это обстоятельство побуждает нас оставить на время изложение одной только административной истории русской церкви и сделать экскурс в область идейного развития русского церковного общества и правительства. Прежде всего, что касается мысли о поврежденности православия у греков и сохранении его в чистом виде у русских, то она сложилась не особенно задолго до изучаемого момента. Бесспорной причиной такого взгляда, имевшего позднее прискорбным последствием своим появление русского раскола, было отсутствие у нас систематически научного просвещения. Невежество укрепило особый взгляд на чистоту православия, а это, в свою очередь, дало основание русским в подходящий момент поднять обвинения против греков в отступлении их от чистоты православия. Подпочвенным же глубоким корнем этого расхождения был национальный русский темперамент, окрасивший в специфические цвета нашу религиозную психологию. Христианство перешло к нам от греков еще в ту эпоху, когда в церковной практике Востока царило большое разнообразие обрядов. Пока русский народ в течение домонгольского периода только еще вживался в новую христианскую религию и глядел на все глазами своих учителей-греков, до тех пор и разнообразие церковно-богослужебного обряда не смущало ни одного заинтересованного религией сердца. С наступлением дальнейшего периода нашей истории, когда русские уже сроднились с церковной жизнью, заинтересовались ею и стали сметь о ней свое суждение иметь, а между тем оставались людьми еще примитивно просвещенными, тогда неизбежно должно было произойти то, что свойственно вообще наивной религиозности, то есть смешение в христианстве внешности с его внутренним содержанием, отождествление обряда с догматом. При такой точке зрения разница в обряде становилась уже нетерпимой, как внутреннее противоречие в самом православном вероучении. А так как предшествующая разнообразная практика в обрядах создала в некоторых случаях разницу между русскими и греками, то русские, поздно обратив на этот факт свое внимание, нашли в нем для себя камень преткновения и соблазна и задали себе вопрос, кто же виноват в отступлении от чистоты православия, русские или греки? Выступив судьями по этому вопросу, русские, конечно, постарались посадить на скамью подсудимых не себя, а греков, для чего у них накопились свои основания. Во-первых, греки относились сравнительно с русскими невнимательно ко всей церковной внешности. Им, следовательно, и приличнее было приписать искомое отступление от православия. Во-вторых, русские не взяли в данном случае вины на себя, как это они сделали бы, вероятно, в прежнее время, потому что незадолго пред тем греки крайне унизили себя в глазах русских в нравственном отношении и через то уронили и вообще свой учительный авторитет. Имеем в виду факт поставления в митрополиты на всю Русь Киприана при жизни святителя Алексия и особенно скандальную историю митрополита Пимена. Наконец, греки допустили и действительное отступление от православия в акте Флорентийской унии. Это крайне поразившее русских событие уже раз навсегда разуверило их в чистоте православия своих прежних безапелляционных учителей в вере. Случившуюся унию русские стали рассматривать не как наносное поверхностное явление греческой церкви, а как действительную порчу всего греческого православия. Поэтому, когда в Пскове один защитник двоения Аллилуйя, ходивший пред самым Флорентийским собором в Константинополе на Афон, стал ссылаться в подтверждении своего мнения на греческий обычай, то ему отвечали, что патриарх Иосиф с русским митрополитом Исидором и с папой Римским учинили восьмой собор в ограде Флоренции Фряжском, что на соборе этом, который был на сих летях, греки к своей погибели от истины отвернулись, и что, следовательно, не подобает нам принимать от греков нового учения и развращаться от греческой земли. На месте святем, сирич в соборной апостольской церкви Константинограда, теперь уже мерзость и запустение. Митрополит Иона в известном послании на Литву о своем поставлении, между прочим, пишет: «Коли было в Царьграде православие, то до тех пор и московские князья оттуда принимали благословение и митрополита. А теперь, подразумевается, там православия нет». Собор епископов московских в послании по случаю прихода в Литву Григория также утверждает, что «ныне Царьградская церковь поколебалась, от нашего православия отступила». После взятия турками Константинополя русские ухватились и за этот факт, с одной стороны, как за явный знак неблаговоления Божия к грекам-отступникам, а с другой, как за одну из причин дальнейшей порчи греческого православия. Более ясно эту мысль выразил около 1470 года великий князь Иван III Васильевич. «Большие церкви Божии соборные, замечает он в одной грамоте, турецкий царь в мечети обратил, а которые церкви оставил патриарху, на тех крестов нет, ни звону нет, погост без звону». Отсюда вывод, что православие уже изрушилось. Вызванные фактом греческой унии к религиозной самооценке, Русские нашли, что они не только сохранили чистоту православия, утраченную греками, но что русское православие вообще выше греческого, что русские более благочестивый православный народ, чем кто-либо. Это самопревознесение русских, так же, как и обвинение греков в отступлении, скорее искусственным образом привязалось к Флорентийскому собору, на самом же деле вытекало из своеобразно сложившихся воззрений их на значение церковных обрядов. Находя себя, по справедливости, более усердными, чем греки, в делах наружной набожности, русские в этом-то и видели высшую пробу своего православия. После злополучного итальянского собора наши предки сочли тем более необходимым подчеркивать эту свою добродетель по сравнению с греками, что она соединилась с их героической добродетелью, мужественным отвержением унии. Вот примеры русских религиозно-патриотических самовосхвалений. Симеон Суздалец в своей повести о Флорентийском соборе говорит, что «в Руси великое православное христианство более всех». Московского князя он называет «благоверным и христолюбивым и благочестивым», «истинным православным великим князем», «белым царем всея Руси», «белым, то есть свободным от подданства, дани и податей», в отличие от «черного», то есть обложенного повинностями, закабаленного, порабощенного, каковыми оказались вскоре греки, завоеванные турками. Когда пал Константинополь, русские люди начинают выражаться о том же предмете с большей энергией. Автор слова о составлении Осьмага собора приписывает византийскому императору Иоанну Палеологу такие слова: «Яко восточные земли, суть большее православие и высшее христианство Белая Русь». В том же слове говорится, что русской земле подобает во вселенней под солнечным сиянием с народом истинного в вере православия радоваться, потому что она одеялась светом благочестия, имеет покров Божий на себе, многосветлую благодать Господню, и исполнилась цветов богозрачней цветущих, Божиих храмов, якоже небесных звезд сияющих, святых церквей, якоже солнечных луч блещащихся, благолепием украшаемых и собором святого пения величаемых. Это благолепное благочестие составляет отличительное достояние Святой Руси и зиждется на предании древнегреческом. В одном из посланий митрополит Иона пишет: «Святая, великая наша Божия Церкви русского благочестия, держи, святая правила и божественный закон, святых апостол и устав святых отец, великого православия греческого, прежнего богоуставного благочестия». Эти настойчивые заверения во вселенском первенстве русского народа по православию и благочестию находили счастливую для себя опору в древнем идеологическом фундаменте. Именно, как показывает их дальнейшее раскрытие, они исходили из преданной нам по наследству от Византии историосовской концепции или теории четырех царств, в рамки которых укладывалась вся мировая история. Подчерпнута была эта теория из видения пророка Даниила о преемственном существовании четырех царств, из которых последнее, по согласному мнению толкователей, предназначалось существовать до скончания века и отождествлялось с Римской империей. Ассирийское царство обыкновенно читается в хронографах «разорися вавилонины», «вавилонское царство разорися персины», «Перское царство разорися македонины», «Македонское царство разорися римляны», «Римское царство разорится антихристом». «Ромейское царство», говорит позднейший излагатель данной теории, «неразрушимо, яко Господь в римскую власть написася», то есть неразрушимо потому, что Иисус Христос по плоти был римским подданным, что, следовательно, и христианская церковь должна всегда числиться под охраной римской государственной власти. Для существования земной христианской церкви Таким образом, представлялась необходимой обстановка православного царства с царем во главе, как епископом внешних дел церкви, ее охранителем и благопопечителем. Особенно характерно выразил византийское учение о необходимости единой христианской империи и одного императора для существования Вселенской Церкви патриарх Константинопольский Антоний в своем послании к московскому великому князю Василию Дмитриевичу от 1393 года, когда этот бранил греков за незаконное поставление митрополита Киприана на русскую митрополию и говорил: «Мы имеем церковь, а царя не имеем и знать не хотим». «Это нехорошо», — пишет московскому князю патриарх. «Святой царь занимает высокое место в церкви. Он не то, что другие местные князья и государи. Цари вначале упрочили и утвердили благочестие во всей вселенной. Цари собирали вселенские соборы. Они же подтвердили своими законами соблюдение того, что говорят божественные священные каноны о правых догматах и о благоустройстве христианской жизни, много подвязались против ереси. За все это они имеют великую честь и занимают высокое место в церкви. И если по Божию попущению язычники окружили владения и земли царя, все же до настоящего дня царь получает то же самое поставление от церкви, по тому же чину и с теми же молитвами помазуется великим миром и поставляется царем и самодержцем ромеев, то есть всех христиан. На всяком месте, где только именуются христиане, имя царя поминается всеми патриархами, митрополитами и епископами, и этого преимущества не имеет никто из прочих князей или местных властителей. Невозможно христианам иметь церковь и не иметь царя. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе, и невозможно отделить их друг от друга. Послушай верховного апостола Петра, говорящего в первом соборном послании: «Бога бойтесь, царя чтите». Не сказал царей, чтобы кто не стал подразумевать именующихся царями у разных народов, но царя, указывая на то, что один только царь во вселенной. И какого это царя повелевает чтить апостол, тогда еще нечестивого и гонителя христиан? Но как святой апостол, провидя в будущем, что и христиане будут иметь одного царя, поучает чтить царя нечестивого, дабы отсюда поняли, как должно чтить благочестивого и православного. Ибо если и некоторые другие из христиан присваивали себе имя царя, то все эти примеры – суть нечто противоестественное, противозаконное, более дело тирании и насилия, нежели право. В самом деле, какие отцы, какие соборы, какие каноны говорят о тех? Но все и сверху, и снизу гласит о царе природном, которого законоположения исполняются во всей вселенной, и его только имя повсюду поминают христиане, а не чье-либо другое. Таким образом, судьбы церкви и православия по этой теории теснейшим образом связывались с политическими судьбами Римской империи и положением ее императоров. Так как историческая действительность подрывала буквалистическое убеждение, будто бы это вечное православное римское царство должно недвижно оставаться в подлинном итальянском Риме, то уже византийцы допустили для объяснения своего собственного положения принцип преемственного передвижения христианского царства. По хронографам дело представляется так, что Ветхий или подлинный Рим спустя 7 веков по Рождестве Христовом впал в Аполлинариеву ересь через принятие опресноков, который будто бы ввел Аполлинарий, не признававший человеческого логоса во Христе. Будучи прельщен Карлом царем, то есть Карлом Великим, и его место в качестве православного Рима занял Константинополь. Греки по понятным причинам не желали проводить далее принцип передвижения и преемства христианского государства и верили, что скипетр вселенской церковно-гражданской власти никогда не выпадет из их рук. Знаменитый патриарх Фотий говорил об этом. Как владычество Израиля длилось до пришествия Христова, так и от нас, греков, мы веруем, не отнимется царство до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Печальная действительность, однако, опять начинала подкапываться под иллюзии греков. Их империя дряхлела, слабела и расхватывалась по частям пришлыми варварами. Молодые соседние славянские государства начинали выбиваться из-под церковно-политической зависимости от Византии и восхищать ее преимущества и идеалы. В XIV веке болгарский царь Александр и сербский Стефан Душин оба мечтали завоевать Константинополь и увенчаться его славой. Они начали именовать себя царями и самодержцами и усвоили придворный царьградский этикет. По примеру Болгарии, титуловавшей себя, вопреки грекам, патриархатом, и Стефан Сербский провозгласил у себя патриархат. Религиозно-национальные идеалы славян все более и более оживали. В одной болгарской рукописи XIV века, написанной по велениям царя и самодержца Иоанна Александра, мы встречаемся уже с той самоуверенной формулировкой этих идеалов, которая через полтора века целиком перенеслась в Москву. Именно болгарский редактор византийской хроники вносит в текст ее следующую вставку. «Все это приключилось со Старым Римом. Наш же новый Царьград стоит и растет, крепится и омлажается. Пусть он и до конца растет, принявший такого светлого и светоносного царя, болгар». Под новым Царьградом здесь, разумеется, болгарская столица Тырнов. Но безжалостная история скоро разбила и эти едва окрепшие надежды. Новый Царьград, это столица балканских государств, пал от турецкого меча.